Преданный друг. Однажды утром старая водяная крыса высунула голову из своей норы. Глаза у нее были как блестящие бусинки, усы серые и жесткие, а черный хвост ее походил на длинный резиновый шнур. Маленькие утята плавали в пруду, желтые точно канарейки, а их мать, белая-прибелая, с ярко-красными лапами, старалась научить их стоять в воде вниз головой. «Если вы не научитесь стоять на голове, вас никогда не примут в хорошее общество», — приговаривала она, и время от времени показывала им, как это делается. Но утята даже не глядели на нее. Они были еще слишком малы, чтобы понять, как важно быть принятым в обществе. «Какие непослушные дети!» — воскликнула водяная крыс. «Право, их стоит утопить!»
«Отнюдь нет!» — возразила утка. «Всякое начало трудно, и родителям надлежит быть терпеливыми».
«Ах, мне родительские чувства неведомы!» — сказала водяная крыс. «У меня нет семьи. Замужем я не была, да и выходить не собираюсь. Любовь, конечно, вещь по-своему хорошая, но дружба куда возвышеннее. Право же, ничего нет на свете прелестнее и возвышеннее преданной дружбы».
«А что, по-вашему, следует требовать от преданного друга?» — заинтересовалась зелененькая коноплянка, сидевшая на соседней иве и слышавшая весь этот разговор. «Вот-вот, что именно? Меня это ужасно интересует», — сказала утка, а сама отплыла на другой конец пруда и перевернулась там вниз головой, чтобы подать добрый пример своим детям.
— «Что за глупый вопрос?» — воскликнула водяная крыс. — «Конечно же, преданный друг должен быть мне предан».
— «Ну, а вы что предложили бы ему взамен?» — спросила птичка, покачиваясь на серебристой веточке и взмахивая крохотными крылышками.
— «Я вас не понимаю», — ответила водяная крыс.
— «Позвольте рассказать вам по этому поводу одну историю», — сказала коноплянка.
— «Обо мне?»
— спросила водяная крыс. — «Если да, то я охотно послушаю. Я ужасно люблю изящную словесность».
— «Моя история применима и к вам», — ответила коноплянка и, спорхнув с ветки, опустилась на берег и принялась рассказывать историю о преданном друге.
«Жил-был когда-то в этих краях, — начала коноплянка, — славный паренек по имени Ганс».
«Он был человек выдающийся?» — спросила водяная крыс.
«Нет», — ответила коноплянка, — «по-моему, он ничем таким не отличался, разве что добрым сердцем и забавным, круглым, веселым лицом. Жил он один-одинешенек в своей маленькой избушке и день-деньской копался у себя в саду. Во всей округе не было такого прелестного садика. Тут росли и турецкая гвоздика, и левко, и пастушья сумка, и садовые лютики. Были тут розы, алые и желтые, крокусы, сиреневые и золотистые, фиалки, лиловые и белые, водосбор и луговой сердечник, майоран и дикий базилик, первоцветы касатик, нарциссы, красная гвоздика распускались и цвели, каждый своим чередом. Месяцы сменяли один другой, и одни цветы сменялись другими, и всегда его сад радовал взор и напоен был сладкими ароматами. У маленького Ганса было множество друзей, но самым преданным из всех был большой Гью-мельник.
Да, богатый мельник так был предан маленькому Гансу, что всякий раз, когда проходил мимо его сада, перевешивался через забор и набирал букет цветов или охапку душистых трав, или, если наступала пора плодов, набивал карманы сливами и вишнями.
«У настоящих друзей все должно быть общее», — говаривал мельник. А маленький Ганс улыбался и кивал головой. Он очень гордился, что у него есть друг с такими благородными взглядами. Правда, соседи иногда удивлялись, почему богатый мельник, у которого 6 дойных коров и целое стадо длинношерстных овец, а на мельнице сотни мешков с мукой, никогда, ничем не отблагодарит Ганс. Но маленький Ганс ни над чем таким не задумывался и не ведал большего счастья, чем слушать замечательные речи мельника о самоотверженности истинной дружбы. И так маленький Ганс все трудился в своем саду. Весною, летом и осенью он не знал горя, но зимой, когда у него не было ни цветов, ни плодов, которые можно было отнести на базар, он терпел холод и голод и частенько ложился в постель без ужина, удовольствовавшись несколькими сушеными грушами или горсточкой твердых орехов. К тому же зимой он бывал очень одинок. В эту пору мельник никогда не навещал его. «Мне не следует навещать маленького Ганса, пока не стает снег», — говорил мельник своей жене. «Когда человеку приходится туго, его лучше оставить в покое и не докучать ему своими посещениями. Так, по крайней мере, я понимаю дружбу, и я уверен, что прав. Подожду до весны, и тогда загляну к нему. Он наполнит мою корзину первоцветом, и это доставит ему такую радость». «Ты всегда думаешь о других», — отозвалась жена, сидевшая в покойном кресле у камина, где ярко пылали сосновые поленья. «Только о других. Просто наслаждение слушать, как ты рассуждаешь о дружбе. Наш священник и тот, по-моему, не умеет так красно говорить, хоть и живет в трехэтажном доме и носит на мизинце золотое кольцо». «А нельзя ли пригласить маленького Ганса сюда?» — спросил мельника его младший сынишка. «Если бедному Гансу плохо, я поделюсь с ним кашей и покажу ему своих белых кроликов». — «Да чего же ты глуп! — воскликнул мельник. — Право не знаю, стоит ли посылать тебя в школу, все равно ничему не научишься. Ведь если бы Ганс пришел к нам и увидал наш теплый очаг, добрый ужин и славный бочонок красного вина, он чего доброго позавидовал бы нам. А на свете нет ничего хуже зависти, она любого испортит. А я никак не хочу, чтобы Ганс стал хуже. Я ему друг, и всегда буду печься о нем и следить, чтобы он не подвергался соблазнам. К тому же, если б Ганс пришел сюда, он чего доброго попросил бы меня дать ему в долг немного муки, а я не могу этого сделать. Мука — одно, а дружба — другое, и нечего их смешивать. Эти слова и пишутся по-разному, и означают разное. Каждому ясно». «Да чего же ты хорошо говоришь», — промолвила жена мельника, наливая себе большую кружку подогретого эля. «Я даже чуть не задремала, ну точно как в церкви». «Многие хорошо поступают», — отвечал мельник, — «но мало кто умеет хорошо говорить. Значит, говорить куда труднее, а потому и много достойнее». И он через стол строго глянул на своего сынишку, который до того застыдился, что опустил голову, весь покраснел, и слезы его закапали прямо в чай. «Но не подумайте о нем дурно. Он был еще так мал». «Тут и конец вашей истории», — осведомилась водяная крыс. «Что вы!» — ответила коноплянка. «Это только начало». «Видно, вы совсем отстали от века», — заметила водяная крыса. «Нынче каждый порядочный рассказчик начинает с конца, потом переходит к началу и кончает серединой. Это самая новая метода. Так сказывал один критик, который гулял на днях возле нашего пруда с каким-то молодым человеком. Он долго рассуждал на эту тему и бесспорно был прав, потому что у него была лысая голова и синие очки на носу, и стоило только юноше что-нибудь возразить, как он кричал ему: «Гиль!» Но, прошу вас, рассказывайте дальше. Мне ужасно нравится мельник. Я сама преисполнена возвышенных чувств и прекрасно его понимаю». «Итак», — продолжала коноплянка, прыгая с ноги на ногу, — «едва миновала зима, и первоцвет раскрыл свои бледно-желтые звездочки, Мельник объявил жене, что идет проведать маленького Ганса.
— У тебя золотое сердце! — воскликнула жена. — Ты всегда думаешь о других. Не забудь, кстати, захватить с собою корзину для цветов.
Мельник привязал крылья ветряной мельницы тяжелой железной цепью к скобе и спустился с холма с пустою корзиной в руках.
— Здравствуй, маленький Ганс! — сказал мельник.
— Здравствуйте! — отвечал маленький Ганс, опираясь на лопату и улыбаясь во весь рот.
— Ну, как ты провел зиму? — спросил мельник.
— Да чего же любезно, что вы меня об этом спрашиваете! — воскликнул маленький Ганс. — Признаться, мне подчас приходилось туго, но весна наступила, теперь и мне хорошо, и моим цветочкам.
— А мы зимою частенько вспоминали о тебе, Ганс, — молвил мельник. — Все думали, как ты там?
— Это было очень мило с вашей стороны, — ответил Ганс. — А я уж начал бояться, что вы меня забыли.
— Ты меня удивляешь, Ганс, — сказал мельник. — Друзей не забывают. Тем и замечательна дружба.
Но ты, боюсь, не способен оценить всю поэзию жизни. Кстати, как хороши твои первоцвет!
— Они в самом деле удивительно хороши, — согласился Ганс. — Мне повезло, что их столько уродилось. Я отнесу их на базар, продам дочери бургомистра и на эти деньги выкуплю мою тачку.
— Выкупишь? — Уж не хочешь ли ты сказать, что заложил ее? Вот глупо! Что поделаешь? — ответил Ганс. — Нужда. Зимой, видите ли, мне пришлось несладко. Время уж такое. Не на что было даже хлеба купить. Вот я и заложил сперва серебряные пуговицы с воскресной куртки, потом серебряную цепочку, потом свою большую трубку и, наконец, тачку. Но теперь я все это выкуплю.
— Ганс, — сказал мельник, — я подарю тебе свою тачку. Правда, она немного не в порядке. У нее, кажется, не хватает одного борта, и со спицами что-то неладно, но я все-таки подарю ее тебе. Я понимаю, как я щедр, и многие скажут, что я делаю ужасную глупость, расставаясь с тачкой, но я не такой, как все. Без щедрости, по-моему, нет дружбы, да к тому же я купил себе новую тачку, так что ты теперь о тачке не беспокойся, я подарю тебе свою.
— Вы и вправду очень щедры, — отозвался маленький Ганс. Его забавное круглое лицо прямо засияло от радости. — У меня есть доска, и я без труда ее починю.
— У тебя есть доска? — воскликнул мельник.
— А я как раз ищу доску, чтобы починить крышу на амбаре. Там большая дыра, и если я ее не заделаю, у меня все зерно отсыреет. Хорошо, что ты вспомнил про доску. Просто удивительно, как одно доброе дело порождает другое. Я подарил тебе свою тачку, а ты решил подарить мне доску. Правда, тачка много дороже, но истинные друзья на это не смотрят. Достань-ка ее поскорее, и я сегодня же примусь за работу.
— Сию минуту, — воскликнул Ганс. И он тут же побежал в сарай и притащил доску.
— Да, невелика доска, невелика, — заметил мельник, осматривая ее. — Боюсь, что я, когда починю крышу, на тачку ничего не останется.
— Ну, это уж не моя вина.
А теперь, раз я подарил тебе тачку, ты, наверное, захочешь подарить мне побольше цветов. Вот корзина. Наполни ее до самого верха.
— До самого верха? — с грустью переспросил Ганс. Корзина была очень большая, и он увидел, что если наполнить ее доверху, не с чем будет идти на рынок. А ему так хотелось выкупить свои серебряные пуговицы.
— Ну, знаешь ли, — отозвался мельник, — я подарил тебе тачку и думал, что могу попросить у тебя немного цветочков. Я считал, что настоящая дружба свободна от всякого расчета. Значит, я ошибся.
— Дорогой мой друг, лучший мой друг,
— воскликнул маленький Ганс. — Забирайте хоть все цветы из моего сада. Ваше доброе мнение для меня гораздо важнее каких-то там серебряных пуговиц. И он побежал и срезал все свои дивные первоцветы и наполнил ими корзину для мельника. — До свидания, маленький Ганс, — сказал мельник и пошел на свой холм с доской на плече и большой корзиной в руках. — До свидания, — ответил маленький Ганс и принялся весело работать лопатой. Он очень радовался тачке. На другой день, когда маленький Ганс прибивал побеги жимолости над своим крылечком, он вдруг услышал голос окликавшего его мельника. Он спрыгнул с лесенки, подбежал к забору и выглянул на дорогу. Там стоял мельник с большим мешком муки на спине. — Милый Ганс, — сказал мельник, — не снесешь ли ты на базар этот мешок с мукой? — Ах, мне так жаль, — ответил Ганс, — но я, право, очень занят сегодня. Мне нужно поднять все вьюнки, полить цветы и подстричь траву. — Это не по-дружески, — сказал мельник. — Я собираюсь подарить тебе тачку, а ты отказываешься мне помочь? — О, не говорите так, — воскликнул маленький Ганс. — Я ни за что на свете не хотел поступить не по-дружески. И он сбегал в дом за шапкой и поплелся на базар с большим мешком на плечах. День был очень жаркий, дорога пыльная, и Ганс, не дойдя еще до шестого мелевого камня, так утомился, что присел отдохнуть. Собравшись силами, он двинулся дальше и, наконец, добрался до базара. Скоро он продал муку за хорошие деньги и тут же пустился в обратный путь, потому что боялся повстречаться с разбойниками, если слишком замешкается. «Трудный нынче выдался денек», — сказал себе Ганс, укладываясь в постель. «Но все же я рад, что не отказал мельнику. Как-никак он мой лучший друг и к тому же обещал подарить мне свою тачку». На следующий день мельник с позаранку явился за своими деньгами, но маленький Ганс так устал, что был еще в постели. «Да чего ж ты, однако, ленив?» — сказал мельник. Я ведь собираюсь отдать тебе свою тачку, и ты, думаю, мог бы работать поусерднее. Нерадивость — большой порок, и мне б не хотелось иметь другом бездельника и лентяя. Не обижайся, что я с тобой так откровенен. Мне бы в голову не пришло так с тобой разговаривать, не будь я твоим другом. Что проку в дружбе, если нельзя сказать все, что думаешь? Болтать разные приятности, льстить и поддакивать может всякий, но истинный друг говорит только самое неприятное и никогда не постоит за тем, чтобы доставить тебе огорчение. Друг всегда предпочтет досадить тебе, ибо знает, что тем самым творит добро. — Не сердитесь, — сказал маленький Ганс, протирая глаза и снимая ночной колпак. Но я так вчера устал, что мне захотелось понежиться в постели и послушать пение птиц. Я, право же, всегда лучше работаю, когда послушаю пение птиц. — Ну что ж, если так, я рад, — ответил мельник, похлопывая Ганса по спине. — Я ведь пришел сказать тебе, чтоб ты, как встанешь, отправлялся на мельницу починить крышу на моем амбаре. Бедному Гансу очень хотелось поработать в саду, ведь он уже третий день не поливал своих цветов. Но ему неловко было отказать мельнику, который был ему таким добрым другом. — А это будет очень не по-дружески, если я скажу, что мне некогда? — спросил он робким, нерешительным голосом. — Разумеется, — отозвался мельник. Я, мне кажется, прошу тебя не слишком много, особенно если припомнить, что я намерен подарить тебе свою тачку. Но раз ты не хочешь, я пойду и сам починю. — Что вы, как можно? — воскликнул Ганс и, мигом вскочив с постели, оделся и пошел чинить амбар. Ганс трудился до самого заката. А на закате мельник пришел взглянуть, как идет у него работа. — Ну что, Ганс, как моя крыша? — крикнул он весело. — Готово!
— ответил Ганс и спустился с лестницы. — Ах, нет работы приятнее той, которую мы делаем для других, — сказал мельник. — Что за наслаждение слушать вас, — ответил Ганс, присаживаясь и отирая пот со лба. — Великое наслаждение. Только, боюсь, у меня никогда не будет таких возвышенных мыслей, как у вас. — О, это придет, — ответил мельник, — нужно лишь постараться. До сих пор ты знал только практику дружбы. Когда-нибудь овладеешь и теорией. — Вы правда так думаете? — спросил Ганс. — И не сомневаюсь, — ответил мельник, — но крыша теперь в порядке, и тебе пора домой. Отдохни хорошенько, потому что завтра тебе надо будет отвезти моих овец в горы. Бедный маленький Ганс не решился что-нибудь возразить, и наутро, когда мельник пригнал к его домику своих овец, отправился с ними в горы. Целый день у него пошел на то, чтобы отогнать овец на пастбище и пригнать обратно, и он вернулся домой такой усталый, что заснул прямо в кресле, и проснулся уже при свете яркого дня. «Ну, сегодня я на славу потружусь в своем садике», — сказал он, и тотчас принялся за работу. Но как-то все время выходило, что ему не удавалось заняться своими цветами. Его друг, мельник, то и дело являлся к нему и отсылал его куда-нибудь с поручением или уводил с собою помочь на мельнице. Порой маленький Ганс приходил в отчаяние и начинал бояться, как бы цветочки не решили, что он совсем позабыл о них, но он утешал себя мыслью, что мельник — его лучший друг. — К тому же он собирался мне подарить тачку, — добавлял он в подобных случаях. А это удивительная щедрость с его стороны. Так и работал маленький Ганс на мельника. А тот говорил красивые слова о дружбе, которые Ганс записывал в тетрадочку и перечитывал по ночам, потому что он был очень прилежный ученик. И вот однажды вечером, когда маленький Ганс сидел у своего камелька, раздался сильный стук в дверь. Ночь была бурная, и ветер так страшно завывал и ревел вокруг, что Ганс поначалу принял этот стук за шум бури. Но в дверь снова постучали, а потом и в третий раз еще громче. «Верно, какой-нибудь несчастный путник», — сказал себе Ганс и бросился к двери. На пороге стоял мельник с фонарем в одной руке и толстой палкой в другой. «Милый Ганс! — воскликнул мельник. — У меня большая беда. Мой сынишка упал с лестницы и расшибся, и я иду за доктором. Но доктор живет так далеко, а ночь такая непогожая, что мне подумалось, не лучше ли тебе сходить за доктором вместо меня? Я ведь собираюсь подарить тебе тачку». И ты, по справедливости, должен отплатить мне услугой за услугу. — Ну, конечно! — воскликнул маленький Ганс. — Это такая честь, что вы пришли прямо ко мне. Я сейчас же побегу за доктором. Только одолжите мне фонарь. На дворе очень темно, и я боюсь свалиться в канаву. — Я бы с удовольствием, — ответил мельник, — но фонарь у меня новый. И вдруг с ним что-нибудь случится. — Ну, ничего, обойдусь без фонаря, — воскликнул маленький Ганс. Он закутался в большую шубу, надел на голову теплую красную шапочку, повязал шею шарфом и двинулся в путь. Какая была ужасная буря! Темень стояла такая, что маленький Ганс почти ничего не видел перед собой. А ветер налетал с такой силой, что Ганс едва держался на ногах, но мужество не покидало его, и часа через три он добрался до дома, в котором жил доктор, и постучался в дверь. — Кто там? — спросил доктор, высовываясь из окна спальни. — Это я, доктор, маленький Ганс. — А что у тебя за дело ко мне, маленький Ганс? Сынишка мельника упал с лестницы и расшибся, и мельник просит вас поскорее приехать. — Ладно, — ответил доктор,
и велел подать лошадь, сапоги и фонарь, вышел из дому и поехал к мельнику, а Ганс потащился за ним следом. Ветер все крепчал, дождь лил, как из ведра. Маленький Ганс не поспевал за лошадью и брел наугад. Он сбился с дороги и попал в очень опасное болото, где на каждом шагу были глубокие топи. Там бедный Ганс и утонул. На другой день пастухи нашли маленького Ганса в большой яме, залитой водою, и отнесли его тело к нему домой. Все пришли на похороны маленького Ганса, потому что все его любили. Но больше всех горевал мельник. «Я был его лучшим другом», — говорил он, — «и по справедливости я должен идти первым». И он шел во главе погребальной процессии в длинном черном плаще и время от времени вытирал глаза большим платком. «Смерть маленького Ганса — большая утрата для всех нас», — сказал кузнец, когда после похорон все собрались в уютном трактире и попивали там душистое вино, закусывая его сладкими пирожками. «Во всяком случае, для меня», — отозвался мельник. «Я ведь уже, можно считать, подарил ему свою тачку, и теперь ума не приложу, что мне с ней делать. Дома она только место занимает, а продать так ничего не дадут, до того она изломана. Впредь буду осмотрительнее. Теперь у меня никто ничего не получит. Щедрость всегда человеку во вред».
— Ну, а дальше? — спросила, помолчав, водяная крыс. — Это все, — ответила коноплянка.
— А что сталось с мельником?
— Понятия не имею, — ответила коноплянка. — Да мне, признаться, и не интересно.
— Оно и видно, что вы существо черствое, — заметила водяная крыс.
— Боюсь, что мораль этого рассказа будет вам не ясна, — обронила коноплянка.
— Что будет неясно? — переспросила водяная крыс.
— Мораль.
— Ах, так в этом рассказе есть мораль?
— Разумеется, — ответила коноплянка.
— Однако же, — промолвила водяная крыса в крайнем раздражении, — по-моему, вам следовало сказать мне об этом наперед. Тогда я просто не стала бы вас слушать, крикнула бы «Гиль!» — как тот критик, и все. А, впрочем, и теперь не поздно. И она во всю глотку завопила «Гиль!», взмахнула хвостом и спряталась в нору.
— Скажите, а как вам нравится эта водяная крыса? — осведомилась утка, приплывая обратно. — У нее, конечно, много хороших качеств, но во мне так сильно материнское чувство, что стоит мне увидеть убежденную старую деву, как у меня слезы навертываются на глаза.
«Боюсь, она на меня обиделась», — ответила коноплянка. «Понимаете, я рассказала ей историю с моралью».
«Что вы, это опасное дело», — сказала утка.
«И я с ней вполне согласен».